Что в нашей жизни действительно является наиболее важным? В каждый момент, вы знаете, в каждый момент нашей жизни, уж тем более и нашей истории, нашей жизни церковной, жизни нашего общества или государства, всегда наступают моменты, особенно важные, когда мы все взбудоражены буквально. Вот как и сейчас. Все чем живем? Вот войной. Да, все спрашивают, как там, что там, почему там. Слышим информацию и дезинформацию совсем сразу, с самых разных сторон. Кто говорит «братоубийственная война», кто говорит «агрессия», кто говорит «защита». Посмотрите, какой разнобой. К сожалению, как и всегда в истории. И поэтому очень важно все-таки иметь верное представление, верное, то есть верное с точки зрения христианских взглядов на эти вещи. Хочу обратить внимание на один момент, вот который мы говорим «братоубийственная война». Кажется, звучит настолько верно, что ничего даже трудно и что-то возразить. На самом деле суть того, что происходит сейчас, совсем не в том, что брат там убивает другого и наоборот. Это план, далекий от сути дела. На самом деле сейчас идет другое. Война. Война идет духа православия, если хотите, духа христианства с духом антихриста в полном смысле слова. Вы все знаете, какие только факты происходят там, что только делает сейчас Запад, как извращает самые элементарные вещи. Вместо того, чтобы призывать к миру, вы посмотрите, что делают. Оружие шлют. Какое? На миллиарды, миллиарды и миллиардов. Так вы за что же боретесь? Вы о чем говорите? Только о чем говорят? О том, что убивали друг друга. Кто является убийцей с самого начала? Сам Господь сказал. Сам Господь сказал. От начала он был убийцей от начала, говоря о дьяволе. И в истине не стоит. И вот сейчас мы видим, что Россия – единственная страна в мире, которую, кстати, никто военным образом никто не поддерживает. Вы понимаете? Мы одни. Военным образом никто. На Украину непрерывно идут потоки оружия и всего прочего. Мы единственные сейчас, но милостью Божией, что еще такие есть, боремся с тем духовным злом, которое вдруг вспыхнуло сейчас с огромной силой и проявило себя вплоть до таких внешних, уже внешних угрожающих событий, которые называются войной. И идет война истины, правды со злом. Это то, о чем всегда писали все, и святые, и не святые отцы. Всегда. Помните Достоевского? Это такая замечательная фраза, которую все же знают, что дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Вот сейчас мы это и наблюдаем. Все, весь Запад, Америка и Европа, все восстали на Россию. И почему? Почему? Потому что еще сейчас мы, да, сохраняем веру православную. Поэтому мы с каким гуманизмом, с каким человеколюбием даже относимся даже ко всем тем, кто, кажется, даже противостоит нам. Там нет. Смерть, убийство, пытки, разрушение – и оправдание всякой неправды и всякого зла. Вот что происходит сейчас. Почему говорю об этом? Это чрезвычайно важно же сейчас нам это понимать, потому что очень легко ловкие люди, которым поддаются, кстати, и люди даже совсем не глупые, переносят это на совершенно другую сферу – братоубийственная война. Забывают одну простую вещь, что главное это в нашей человеческой жизни – не брат, не сестра, не мать, не отец, а истина. Вспомните, что сказал Христос, когда ему вдруг говорят, вот там тебя мать и братья и сестры ждут. Помните, что он ответил? Мои мать и брат и сестра – вот те, кто исполняет волю Отца моего Небесного, а не те, кто по крови такие. Обратите внимание, противопоставление чего? Крови, вот этого кровного родства и истины. Божьей истины, правды, справедливости. И действительно, мы знаем, что такое кровь. Братцы по крови. Взял Каин и убил Авеля. Почему? Зависть. И в истории сколько угодно. Посмотришь по этому несчастному телеканалу первому, какие там сцены бывают, и расписывают все это прям со слюнями, с каким-то восторгом, как эти бракоразводные всякие случаи, что делают, смакуют буквально эти гадости, видимо, для развращения нашего народа. Видимо, свои люди всюду стоят, и там тоже. Братство – это не кровь, не кровное родство, а братство – это родство в исповедании, в стремлении к истине, к правде, ну, к правде, к добру. Вот в чем состоит братство, вот в чем состоит родство. Вы обратите внимание, что часто кровные родственники доходят до убийства друг друга. И в то же время, например, люди, абсолютно не имеющие никакой связи по крови, вдруг сходятся друг с другом и становятся поистине друзьями. Поистине друзьями. Вот сейчас, почему я обращаю на это внимание, не удивляйтесь. Всюду только и видишь, да, что-то такое, братья, братцы, братоубийство и так далее. Только не объясняют слово «брат», что такое. А апостол Павел... И да и всем нам понятно, братом является не тот, кто произошел от одного и того же отца, от одних и тех же предков. Простите, это кровь, это животная сторона. Все тигры и волки и прочие братья друг другу. Братом действительно является человек, имеющий те же убеждения, то же самое стремление, те же самые искания, то же самое желание жить по правде и по истине. Вот кто братья. И вот такие люди-то, если они действительно тот и другой, те и другие имеют, они воевать не будут. Собою пожертвует, но не будет воевать. Вспомните первые страстотерпцы. Глеб и... Да, вот. Вспомните, могли бы воевать против этого святополка окаянного, имея у Глеба была, причем это лучшая дружина? Нет. Сложили. Когда братья по духу, братья по крови, когда это действительно христиане, то они поступают совсем иначе, чем братья по крови. А братья по крови, сказать вам, кто это такие? У дедушки Крылова очень хорошо это написано в его басне, знаете, в одной, где он пишет о том, как клялись друг другу в верности полкан с барбосом. Быть верными до смерти. И вдруг на ту беду хозяин выкинул кость. И что тут началось? Сцепились эти Барбос с Полканом в смертной схватке. Кто у кого отнимет эту кость? Смотрите, что такое братство кровное. То, что я вам говорю, вы знаете, что это сейчас фактически просто, ну, почти неизвестные вещи. Всюду только и знаешь, братоубийственная война, братоубийственная война. Совсем нет. Барбос с Полканом действительно, возможно, были прям родные братья, а не какие-нибудь. Родные. Кость бросили. И началось. Это очень важно. Так и сейчас то же самое. Мне очень хотелось сказать, что идет борьба вовсе не по крови. Кровь ничего просто не значит. Вы скажете, ну как же, мы вот когда братья, мы готовы помогать друг другу. По какой причине? Потому что имеется общность духовная. И тогда брат или сестра будут помогать друг другу. Только потеряли эту духовную общность – враги. Разве не знаете, как расходятся? Самые родные друг с другом даже встречаться не хотят, говорить не хотят. Уж помогать и говорить нечего. Оказывается, родные по крови. Надо запомнить нам, христианство возвестило великую истину, о которой как жалко, что мало говорят. Братьями являются по духу. Что значит «по духу»? Единое мировоззрение, единое убеждение, единое стремление к истине, к правде, справедливости, а не кровь общая как таковая. Поэтому и сейчас, когда мы стоим перед лицом такого события, конечно, чрезвычайного события и тяжелого события, мы должны понимать все-таки и трезво оценивать. Не братоубийственно идет война, а идет война добра со злом, настоящим злом. И мы видим это по той всей политике, которая осуществляется странами Запада, странами НАТО в отношении России. Мы это видим буквально на каждом шагу. Ну что бы сейчас на той же Америке, тому же Западу сказать, давайте сделаем все возможное для мира. Даже вопросы не ставили об этом. Когда наши добились Минские соглашения и все такое, так что сделали? Отвергают все на свете. В Стамбуле уже, кажется, договорились. Все. Нет, отвергли. Мир неприемлем духами злобы. И если, когда начинают даже иногда соглашаться, только для передышки, чтобы потом с еще большей силой начать войну. Итак, что я хочу сказать? Нет сейчас братоубийственной войны. Это ошибка или ложь. Что кому больше нравится, кто как понимает, вопрос другой. Но или ошибка, или ложь. А есть борьба добра со злом, правды с несправедливостью. Ну, это мне бы это очень и хотелось бы это сказать, поскольку это самая острая тема, которая сейчас, ну, конечно же, волнует всех нас. Тем более, когда и погибают наши действительные самые близкие люди, погибают и могут погибнуть. Но оценку тогда нужно давать, именно исходя из ключа какого? Что идет все-таки борьба со злом. А это борьба со злом – дело уже священное, а не просто что-то такое, разрешение конфликта между двумя братьями. Совсем нет. Вот так. Ну, если говорить в связи с этим, о том, как это объяснить с христианской точки зрения, что происходят такие события, то, конечно, мы же должны понимать одну из простых христианских истин. Случайностей в жизни нет. Это, если хотите, догма, правда. Если бы тут были богословы, они бы мне сказали, это не догмат. Таких догматов нет. Нет, это настоящий догмат. Что под догматом разумеется? Непреложная истина. И вот то, что говорят отцы, что случайности в жизни нет, это непреложная истина. Поэтому это истина, это догмат. И то, что происходит, происходит потом не почему-либо, не по проискам просто каких-то людей, ошибок или злонамеренных целей и так далее. Происходит это, если хотите, закономерно, в том смысле, что наше духовное состояние, оно определяет соответствующие следствия. Наше духовное состояние. Я сказал «наше». А знаете что? Вот в Евангелии есть притча о женщине, которая положила закваску в 3 меры муки. Ну, ясно, для чего? Чтобы испечь какие-то хлебы. Понятно же, так? Что является закваской? Я уже не говорю о том, что является в человеке, а скажу о том, что является в любом обществе. Этой закваской в мире нашем, современном и каком угодно мире, этой закваской является истина христианского учения, возвещенная Евангелием, истина, которую призвана проповедовать и возглашать Церковь. Церковь является видимым носителем этой закваски. Этим, слышите, видимым вот этим явлением этой закваски является Церковь. И как от закваски зависит того, какой это будет хлеб, и вообще будет ли хлеб, если вообще закваски не будет, или испорченная закваска, или недодержанная, или передержанная, ее, знаете ли, вскипятили, убили. От этого будет соответствующий хлеб. Мы о чем говорим? О чрезвычайно важном событии. По состоянию церкви можно судить и о тех состояниях, в котором находится народ, в котором находится эта церковь. Но судить об этом – это одно дело, а гораздо более важным является не просто судить о том, да, и мы можем согласиться, да, конечно, мы не те, потому что церковь – это кто? Интересно. Вы знаете, а церковь – это кто? И все начинают указывать – патриарх. Да. Епископы. Да. Монахи. Духовенство. Да. А что, все прочие не церковь, да? Перед лицом Божиим кто большим является в церкви? Кто скажет? Тот, кто имеет сан? Тот, кто имеет монашеский постриг? Нет. Посмотрите, какой-нибудь Василий Блаженный, голиком, который бегал, и летом, и зимой, не имел никакого пострига, не был ни патриархом, ни епископом, ни священником, ни монахом. А велик насколько? Боже мой, куда выше всех этих лиц? Что вы, Антоний Великий, вы думаете, что? Получил какой-нибудь постриг, что ли? Кто его постригал в монашество, что ли? Или кто-то рукоположил его, да, в диакона или священника? Да ничего не подобного. Он кто? По современным меркам, мирянин, мирской человек. И сколько таких было? о состоянии церкви говорит тот человек, который, являясь членом церкви, осуществляет вот то, о чем говорит Евангелие. И вот когда мы говорим сейчас, и в данный момент, и в любой момент о происходящих событиях, то мы должны понимать, слышите, еще раз повторяю, догмат. Только не говорите никому из богословов, что я так сказал. Иначе мне на орехи достанется, наверное. Да, догмат случайности в жизни нашей нет. Все закономерно. Наше духовное состояние, наше это кого? Что, патриарха, епископа, монахи? А мы тут ни при чем? Наше, каждого из нас. Каждого из нас духовное состояние определяет и всю внешнюю совокупность событий, которые происходят в нашей жизни. Как это определяет? Как определяет? Мы, знаете, вот мы, ну, я, например, очень смиренный человек, такой смиренный, что говорю так. Я говорю, ну что мои грехи? Ой, да это же я грешный и все. Что мои грехи? И продолжаю жить греша. Ну, потому что мои грехи что? Ну, ничего ж не значит. Ну, представьте, что я один? Правда же ничего не значит. Поэтому могу жить спокойно. Мои грехи ничего. Ну, мне, конечно, это будет печально, да, но ни для кого другого не имеет никакого значения. О, коварная мысль какая! Апостол Павел пишет, болеет ли один член в теле человека? Все тело болеет. Вот постоянно я привожу пример. Пришел на лекцию, всяк еще не начал, ко мне подходит студент. Ой, Алексеевич, можно я не могу быть на лекции? Я говорю, почему? У меня зуб болит. Я говорю, ну и что? Не ты же болеешь, а зуб. Вот вам бы только шутить. Слышите? Что такое зуб по сравнению с человеком? Маленький какой-то, маленький нервик. А говорят, кстати, что в человеческом организме 50 триллионов клеток. Это, кстати, очень хороший факт, стоит запомнить. 50 триллионов клеток. Причем каждый из этих клеток, в каждой из этих клеток происходит 10 тысяч реакций химических. Слышите, что мы носим в себе? Да, любому атеисту сказать, это как, само собой произошло, да? Так образовалось. Ну так вот, оказывается, один всего – это маленькая клеточка, маленький нервик, который только у человека болит, и человек уже с ума сходит, не знает, что делать от боли, кричит «помогите мне». Понятно, к чему я говорю? Лукавая мысль, когда я говорю «да что мои грехи, я грешный». Оказывается, вот твои грехи – это и есть тот нерв, да еще не дай бог, зубной, который влияет на состояние всего организма церкви. Я не знаю, понимаете, вы знаете, это настолько великая и важная мысль, это важнейшая мысль. Никто не думай, что, оказывается, я могу жить как угодно, но ну что я, песчинка в океане? Нет, нет. Каждый из нас определяет состояние церкви. И потом, когда мы видим, что ли какие-то нестроения в церковной жизни, когда их не было, всегда не были и будут, или какое-то состояние в нашем обществе, то надо точно знать, я уже говорю не верить, а знать, что и здесь очень возможно, я являюсь большой причиной печальных событий, которые происходят в нашей жизни. Нечего лжесмиренничать, что мои грехи, какие смиренные вдруг стали, до какой мудрости дошли. Нет, вот один нерв, зуб болит, ну и пусть болит, тебе-то что до этого? Каждый из нас является вот тем больным зубом, который влияет на все состояние церкви. Это же надо знать. Тут понимать-то, по-моему, нечего и понимать. Знать надо. И вместо того, чтобы, когда мы начинаем говорить, а вот тут-то такие-то ошибки сделали, тут что творится, а здесь что неладно, и начинаем всех-всех сокрушать своими словесами, и президентов, и патриархов, и кого угодно. Вы слышите? Всех. Я, оказывается, умнее всех. Вы слышите? Если бы я не чувствовал себя умнее, я бы не говорил. Я умнее. Какая гордыня присутствует в моей душе. Да избавит Бог. Какая же тут церковь, какое тут христианство, какая тут святыня, когда я всех сметаю на своем пути, чем ядовитой слюной, которую извергаю на всех и вся. И на высших, и на низших. Ясно? Почему происходят такие события, одним из которых является, который затрагивает сейчас наши души, тела и жизнь наших родных и близких, всю нашу страну и весь народ. Мы – церковь. Слышите, церковь кто? Нечего кивать на патриарха или кого-нибудь, а мы, вот я, самый простой христианин, что я делаю? Гордыню в себе только развиваю, причем бессовестно, осуждая тех, а то и даже не знаю, по какой причине там все это делается. Что мы делаем? Что мы делаем? Мало того, что уже болит зуб, я еще ковыряю этот нерв. И таким образом своим организмом, с организмом церкви, что я делаю? А потом еще начинаю возмущаться. Ах, как это такое? Я ковыряю свои нервы, и весь содрогается весь организм. Какие же мы умные, Боже мой! Где же наше христианство? Апостол Павел пишет, мы тело Христово, тело. И болит ли в нем одна клеточка, весь организм страдает. А мы что делаем? Происходящее сегодня событие, это нам наглядный пример того, что объясняет апостол Павел. Болит ли один, все болеет. Интересно, доходит ли это до сознания? Доходит ли это до души? Ответ очень простой. Если даже такие очевидные вещи не дойдут, если мы не обратимся и начнем каяться, каяться в этой своей гордыне, именно прежде всего гордыне, потому что более всего, может быть, я ошибаюсь, но едва ли, сейчас более всего мы грешим в осуждении всех и вся, в возмущении, в клевете, в ярости, в гневе на всех и вся. Вот она, эта гордыня, этот корень зла, который поражает тело Церкви. Дал бы Бог, чтобы, может быть, мы задумались над этим. Дал бы Бог, чтобы мы поняли, что мы клеточки. Вот, да, одна из 50 триллионов. Но если я живая клеточка, то знай, что ты делаешь с организмом. А если ты мертвая, так тогда так и говори, что ты неверующий. Тогда и говори, я неверующий. Да, уходи. А если ты веруешь, если ты стремишься быть членом Церкви, то надо все-таки задуматься, опомниться и принять меры к этому. Я думаю, что если мы это сделаем, если мы действительно обратимся к себе, если мы в конце концов начнем каяться искренне, слушайте, не под фартучек к батюшке подойти, фартучек – это епитрахиль, да, и отчитаться перед батюшкой в своих грехах, отчитаться. Да еще лист такой бумаги, знаете ли, возьму и напишу там. Да, батюшка стоит, я ему вычитываю. Да, а может, пока сходить в магазин, а батюшке дать, пусть он почитает мои грехи. Называется покаяние. А душа где же? А где сокрушение? Где? Так вот, если я думаю, мы хотя несколько опомнимся, несколько мы примем во внимание вот эти вещи, если поймем, что наша жизнь каждого из нас в огромной степени, слышите, в огромной степени, какую мы даже подчас не понимаем, определяет и жизнь всего нашего народа. Я думаю, может быть, покаемся. Если действительно хоть постараемся хотя бы немножечко наблюдать за собою, вспоминать о Евангелии, вспоминать о том, что Господь помиловал даже преступника, разбойника и всех прочих, и будем каяться, то Господь, конечно, не только нас самих помилует, но помилует действительно и наш народ, и нашу страну. Дай Бог этого! Ну, спасибо вам за то, что меня выслушали. Да. Если что-то непонятно, а я буду крайне удивлен тогда, если непонятно, то можете задать вопросы. Но ваши вопросы будут свидетельствовать, значит, я плохо очень говорил. Ой, как это жалко будет, да. Ну ладно, эти шутки. Вопросы будет отец Владимир, будет руководить всей процедурой. Поэтому я не могу ни разрешать, ни запрещать. Все. Я меньший из всех.
Алексей Ильич, у меня вот такой вопрос. Вот некоторые наши политики, вот в частности Караганов такой известный, и еще ряд других, говорят, что через 10-15...
Погромче.
Через 10-15 лет Россия будет мусульманской страной. Как вы?
Россия.
Россия будет мусульманской страной. Лет через 15-20, да. Вот и судя это. По тому количеству, которое у нас сейчас въехало, людей другой веры, как вы относитесь к этой теме?
Я никак. Никак. Всегда меня терпеть не мог, когда занимались гаданиями. Я говорю, это ладно, что это греховное дело. Я скажу, это глупое дело. Одно дело политики и те люди, которые стоят у руля и занимаются всей программой жизни, они должны это предвидеть, смотреть и принимать соответствующие меры. В данном случае я, к сожалению, слишком мало имею знаний о том, чтобы судить, в какой степени все это является фактом и как это может влиять на будущее развитие нашей страны. Я слышал, правда, что скоро вообще весь Запад станет мусульманским, а Россия потом, после. Но сначала весь Запад. Уже там только уже мечети вместо христианских храмов. Это я слышал. Но мы же русские. Мы же как только что увидим на Западе, это «Ой, дайте!» Что, еду по Москве на машине. Полно на английском языке. Мы воюем с НАТО, и всюду английские надписи. Смотрите, Боже мой! Да. Мы же тут же и здесь, наверное, будем. Там мечети строить. Ну, и мы тоже. Вот этого я боюсь, конечно. Я боюсь. Но чтобы прогнозировать, что через несколько лет и как будет, не могу. Ни в коем случае.
Алексей Ильич, добрый вечер. Очень приятно видеть вас в нашем храме. Вот у меня вопрос такой. Хотелось поинтересоваться у вас, ну, и услышать ваше мнение по поводу, как правильно благодарить Господа Бога нам, мирянам, вот, Пресвятую Богородицу, всех святых, к которым мы обращаемся. Как правильно благодарить? Вот в мирской жизни мы друг друга благодарим, подходим там словами хорошими, улыбкой поблагодарить, ну, финансово, морально поддержать, чем-то пожертвовать. А как вот правильно поблагодарить Господа Бога, Царицу Небесную и всем святым, к которым мы обращаемся? Спасибо.
Ну, есть общее правило. Когда вы хотите выразить кому-то благодарность, любому человеку, то если вы имеете возможность, то постарайтесь это выразить не просто языком, но и делом. А каким делом? Вот вам кто-то вам помог. Кто-то вам помог. Но постарайтесь ему помочь. Что-то ему сделать в свою очередь. Здесь, в данном случае, когда мы говорим о благодарности Богу или святым также, чем может выразиться наша благодарность Богу? Сделайте, пожалуйста, хотя бы, если действительно искренне мы благодарим Бога, ну, хотя бы 3 земных поклона в день со словами «Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя за то, что Ты мне делаешь». Слышите? Хотя бы. Но вы можете сделать и больше, не правда ли? А если вы еще при этом сможете, например, увидев кого-то такое, который делает совсем не то, греховное, и скажете: «Ой, я такой же, Господи, прости меня, помилуй его, воздержитесь от осуждения, да еще помолитесь за него», вот это будет действительно благодарность перед Богом. Вот что Бог ценит. Не слова наши, не язык наш, а вот наши именно поступки, наши мысли, наши желания добрые по заповедям, которые от нас зависят. Вот оно будет благодарность. Поэтому надо и стараться, насколько это можно. Надо и языком благодарить, конечно, язык, но нужно как благодарить? Стараться это от всей души, от всего сердца, это понятно, и выразить это чем-то, тем, чем, что является заповедями Божьими, исполнением заповеди, не осуждением ближнего, милосердием ближнему. Вот так. Вот тогда это будет благодарностью. Это будет действительно благодарность, потому что мы очень легко присылаем, говорить: «Слава Тебе, Господи!» и все. Да, помолитесь за меня, Господи, помилуй. Мы больше болтаем языком, нежели мы действительно по существу обращаемся к Богу. В этом беда. Я вот, пользуясь вашим вопросом, хочу сказать, что мы всю свою христианскую эту жизнь свели к чему? К исполнению внешней церковной формы. Ходим в храм, исповедуемся, кажется, и причащаемся, соблюдаем те церковные установления. А что пишут святые отцы? Процитирую вам одного из них, который говорит не больше, не меньше, как следующее, что нужно очень твердо знать всем. Тело мы утомляем, а ум свой оставляем в страстях, нисколько не заботясь о нем. Слышите, ум, мысли, желания, чувства. А тело, да, как и говорят, может 1000 поклонов сделать и тут же убить своего ближнего. Почему? Потому что душу свою оставляем без всякого внимания. Вы знаете, это страшная беда, которая убивает множество христиан. Когда мы исполняем, ходим на службы, делаем даже поклоны, вычитываем всякие правила, и в то же время завидуем, лжем, осуждаем. Вот. Представляете, тщеславимся и так далее. Да Богу разве нужны наши поклоны, простите? Поклоны только они нужны в той степени, в какой помогут нам избавиться от страстей. А мы вместо борьбы со страстями подменяем. А я зато отхожу в церковь, что? И исповедуюсь, и причащаюсь. Исповедуюсь, то есть даю отчет о проделанных грехах. На самом деле не знаю, как я исповедуюсь. Да. Посты соблюдаю. Ой, какой праведный. Нет. Нет. Наблюдать за умом своим надо, не позволяя ему уклоняться, как говорят, ни в ту, ни в другую сторону. Тело-то мы утомляем, а ум оставляем без всякого изменения, которое пребывает в его страстях. Вот, я думаю, если так мы будем относиться к благодарению Богу, то тогда может быть и польза.
Спасибо большое за выступление. У меня такой вопрос, касающийся любви к врагам. Я читал у кого-то из отцов, он писал, что христианство начинается с любви к врагам. Вот. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
А как понимать?
Ну, как осуществлять, особенно, наверное, в современной ситуации, наверное, как это возможно осуществлять? Спасибо.
Да. Прежде всего хочу вам сказать, что само слово «любовь», к сожалению, имеет столько значений, что вы и представить даже не можете. Помните, например, Евангелие, чтение Евангелия, в котором Господь по воскресении своем явился Петру, ну, ученикам своим, и вдруг, обращаясь к Петру, говорит: «Любишь ты ли меня?» Тот говорит: «Люблю, Господи». Ну, любишь ли больше, чем они? «Люблю». Христос второй раз спрашивает. Он опять, Петр, повторяет. Наконец, третий раз спрашивает. Петр уже даже не знает, что и говорить. А знаете, что в подлиннике написано? Вот у нас все переведено одним словом «люблю». «Люблю». А там стоят совсем другие слова. Совсем другие. Первые два слова «любишь ли меня», с которыми Христос обращается к нему – означает, там греческие слова, агаписме, так, что означает? Любишь ли ты меня, как и всех других людей? Слышите? Петр отвечает: да, Господи. Второй раз спрашивает: любишь ли ты меня, как и всех прочих людей? А Петр опять отвечает: да, Господи. Тогда Христос третий раз спрашивает уже, совсем другим словом. Филисме, ну, вам не нужно это греческое. Любишь ли меня, знаете, как это? Филисме. Это дружеская любовь, которая заключается в том, что готов отдать жизнь свою за друга. Так, Петр, ты меня любишь ли вот так? Филисме. Ты готов жизнь отдать, да, за меня? И Петр говорит: да, Господи, люблю тебя. Вот слышите, у нас все переведено одним и тем же словом «люблю». А оказывается, посмотрите, какое значение имеет. Одно дело «люблю», как и всех. Другое дело «люблю» вот человека, что готов жизнь отдать. Так вот и в данном случае, когда вы спрашиваете о любви к врагам, то же самое – здесь мы видим, какой различие, что значит любовь к врагам. На нашем уровне, не будем касаться высочайших духовных уровней, на нашем, вот как, какие мы есть. В чем заключается любовь к врагам? Любовь к врагам именно. В чем заключается? В том, чтобы относиться к ним справедливо. Справедливо. Не мстить чем? Ты мне раз ударил, а я тебе 10 раз отвечу. Справедливо поступать и по отношению к ним. И ни в коем случае не делать того зла, которое делается часто по мести. Вот что означает любовь к врагам. Это вовсе нет речи о каком-то чувстве «я тебя люблю». Да не об этом речи нет. Вот о чем речь идет. Поступаю справедливо. Вы обратили внимание, что когда касается дела своих близких, самых близких людей, особенно друзьям, мы часто им позволяем поступать и несправедливо, неправедно, и ничего. Я начальник, ну и ничего, это же мой друг, ну ничего. Напротив, тот, кого я не люблю, я придираюсь к любой мелочи и готов не знаю, что с ним делать. Так вот, любовь к врагам означает «сохраняй справедливое отношение по отношению к нему». Справедливые отношения. В чем оно заключается? В чем заключается с христианской точки зрения? Во-первых, поступай по правде. Во-вторых, и хочу это отметить, потому что многие этого не понимают, эта любовь к врагам совсем не означает, слышите, подчеркиваю, совсем не означает того, что будто по отношению к этому человеку уже нельзя применять никаких мер для пресечения его зла. Ничего подобного. Все, что положено по закону, это надо делать. Ты преступник, тебе требует и тюрьма, и, может, еще какие-то наказания, и штрафы. Да, это нужно. Но не по мести это нужно делать. Не по вражде или ненависти, а по справедливости. Заслужил – да, садись в тюрьму, или то-то и то-то. То есть, оказывается, применение вот этих средств так называемого насилия это ни на одну йоту не означает нарушение заповеди о любви к врагам. Да, человек – преступник, его нужно изолировать из общества. Поэтому во все времена, во всех, слышите, православных государствах применялась смертная казнь по отношению к тяжелейшим преступникам. Всегда православных, еще я подчеркиваю, в государствах. Почему? Чтобы этот человек, как, знаете, как заразная болезнь, не заражал других людей. Или общение с ними, или самим фактом своего существования. Поэтому я считаю, вот, например, никому не говорите только, что мораторий на смертную казнь у нас в России – это большая ошибка. Он негодяй, что творит с малыми детьми, а ему столько-то лет сиденью посидит, да, его еще отпустят, а то еще что сбежит, а то еще что-нибудь. Издевательство над детьми даже, уж не говорю и взрослыми, оказывается, это не так, да, это не нарушение такой гуманности, да? Таких людей изолировать надо. Их надо вообще действительно не знать, что с ними нужно делать. У нас, видите ли, мораторий. Это нарушение, я бы сказал, одного из законов любви к ближнему. Да, любви. Почему? Потому что такому любому преступнику во все времена в православных государствах давалось время, если он желал, и священник для раскаяния, и время для осознания, и так далее. Но он должен быть определен судом подобающим образом. Вот так. Так что любить врагов, да, и к ним нужна справедливость, кому бы то ни было.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Вопрос такой. Приобретайте друзей богатством неправедным.
А, понял, да.
Спасибо.
Ну вот видите, первое, на что хочу я обратить внимание, ну, я надеюсь, что, может быть, мы читаем Евангелие. Ой, я согнулся, потому что даже не очень верится, что читаем Евангелие. Мы лучше предпочитаем, иногда бывая в храме, на славянском языке, половину, три четверти не понимая, и я читаю Евангелие. В данном случае, что подразумевается, что стоит за словом «неправедные»? Неправедные, то есть неверные, то есть это не богатство, это не богатство, это обман. Это мыльный пузырь. Сегодня у тебя миллиарды, а завтра тебя на 2 метра в землю хоронят. И где твои это все? И все, что мы имеем, это все отнимется. Это не богатство. Вы слышите, о чем речь? Это не богатство. Какое же это богатство? Мне дали какую-то драгоценность. Вот вам, дарим, смотрите, какой... Ну, бриллиант, которого нигде в истории не было. Я говорю, ой, вот спасибо, за что мне такое? Я недостоин. Мне надо, ну что вы достойны? И вот такой бриллиант. Я держу, довольный. Ко мне подходит. Ну, все, давайте. Ваше время истекло. Как? А все, хватит. Подержали? Хватит. Это что? Это действительно богатство? Какое же это богатство, которое оно отнимается? А скажите, что земное не отнимается? Все смертью. Вот Господь и сказал, приобретайте себе друзей этим так называемым, слышите, так называемым, а на самом деле не являющимся богатством. Вот, внешним, все. В том, что вы расположили. Приобретайте друзей, ибо та милостыня, то милосердие, которое мы можем оказать другим людям, о, это великое дело! Какое великое! И Христос дальше прибавляет, чтобы и они там, встретив вас, не дали вам быть в наших небесных обителях. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Так что это неправедное богатство. Что такое? Неправильное. Это не богатство, это фикция, это мыльный пузырь, который лопается у каждого человека с его смертью, а то еще и до смерти у многих. Вот так.
Что будет являться прощением своих врагов, ну вот близких, как простить? Например, я в душе их простила, зла я не держу, я не мщу. Но и не иду сама что-то там, добро какое-то делать. Просто, ну, если нет желания общаться, ну, как бы не общаешься, будет ли это прощением? Или помимо того, что в душе простить, надо что-то все-таки делать еще? Ну, что будет являться прощением? Как вот это понять?
Первое, прежде всего, мы очень часто не понимаем одной простой вещи, которую великолепно понимают, например, все спортсмены. Вот возьмите, кто занимался тяжелой атлетикой. Разве кто из них сразу хватал 150 килограмм и поднимал? Скажут, вы что, с ума сошли? Начинали с гантелей. И постепенно... достигали каких успехов. Так и в отношении любого добра, которое мы хотим совершить в своей жизни, надо понимать, что здесь тоже есть процесс. Когда касается вопрос о прощении, то прежде всего, насколько это можно, нужно в своей душе простить этого человека. Как это можно простить? вспоминая о своих бессовестных поступках. Нет другого способа. Только когда я вижу, а я-то хорош, хотел бы я, чтобы все это видели и знали? Нет. Нет-нет, избави Бог. А почему? Ты хотел бы, чтобы тебе все это было прощено? Прости и ты в душе своей. Как это простить можно? Это можно, молясь в Арсенусе Великий, например, говорит так. Если мы хотим поступать по тому правилу, которое говорят святые отцы. Как это можно? Молись об этом человеке, который тебя обидел, например, или которого ты обидел. Молись о нем и говори: «Господи, прости вот этого человека и меня». А знаете дальше какие слова? «Его святыми молитвами». Вы представьте себе, это его святыми молитвами, этого негодяя. Да, это его-то. «Прости, Господи, меня и его». И его святыми молитвами. Конечно, речь идет о ком? Конечно, христиане. Когда христиане, конечно. Если не христианин, мы знаем, что он не молится, то одним словом, как первое и необходимое, постараться в душе своей простить этого человека. Потому что это как заноза в душе. И не беспокойтесь о том, что тот человек меня не хочет прощать. И не будет прощать. Или потом я его никогда и не увижу, и не вижу. Ну, что ж делать? Если есть возможность с ним встретиться и действительно и спросить друг у друга прощения, ну, что же, сделайте. Нет возможности, ну, что же, в душе своей нужно простить и стараться молиться об этом человеке, пока из души не будет вынута эта заноза. Заноза обиды, раздражения. Ну, вот так. Но вообще я пользуюсь случаем, чтобы сказать. Огромная беда. Мы не читаем святых отцов. Мы уже превращаемся в протестантов. А знаете в чем? Протестанты говорят: «Соля скриптура, только Писание». Спрашиваешь у них: «А как вы его как вы понимаете это Писание?» «Ну как, я вот так». «Но смотрите, ваш сосед-то иначе, а другой сосед еще иначе. А где же истина? Где истина-то? Что такое только Писание?» Чем православие отличается от всего протестантского мира, что говорит: мы следуем тому пониманию и вероучительных истин, и истин, касающихся духовной жизни, в которой мы находим согласное мнение святых отцов. Скажу так, мы никогда не будем вести духовную жизнь, если не будем читать святых отцов. Это надо знать. Невозможно без святых отцов нам приобрести знание о духовной жизни. Поэтому, следуя вот голосу самых авторитетных наших святых учителей, скажу вам так. Они прямо говорят, что для нашего времени, по крайней мере, у того времени, до которого еще мы живы, нет лучшего учителя в духовной жизни, нежели творение святителя Игнатия Брянчанинова. Поэтому каждый православный человек, если он себя считает таковым и хочет чего-то иметь, должен купить его творение чудом. Слышите, что я говорю? Чудом! Вдруг открылась полная возможность приобрести творение святых отцов. До этого же, ну что вы же прекрасно же знаете, единственным научным мировоззрением, что было, атеизм. Сейчас можно. Купите, постарайтесь, поставьте себе на полку. Ну, пусть хотя бы вы глазами увидите, вот он стоит. Откройте, возьмите хотя бы по страничке читать. Если это сложно, то для нашего времени есть письма его настоящего духовного ученика, игумена Никона Воробьёва, или письма Иоанна Валаамского, так, которые действительно переложили на современный уже русский язык. Все-таки там 19 век был, сейчас уже 20-й, 21-й, переложили основные истины духовной жизни. Еще раз говорю, без чтения святых отцов мы никогда не сможем правильно вести духовную жизнь. Да не только вести, а даже стремиться. Читать надо их. Читать, ну, понемножку. Это же не романы. Понемножку. Ну, страницы две. Но постараться постоянно. Тогда мы, я думаю, будем понимать гораздо больше, чем сейчас.
Как, Алексей Ильич, отличить волю Бога от нашей? Не воли, а своей воли, будем говорить. И особенно мы, когда вот если что-то происходит такое, ну, не очень нам нравится, да, мы говорим, ну, это воля Божия. И вот как на будущее нам просить, и что главное делать или не делать, вот поступать по воле Божией? Это первый вопрос.
Я по одному.
А вторая, вот очень я очень
так, ну,
хочу.
Боюсь, забуду первый. Так.
Как нас укрепить в вере, особенно в этой ситуации? В вере нас как? Укрепи наш в вере. Вот особенно тех, кто я просто многих знаю, может, даже не присутствует ваш человек. Вот кто воюет детей-то, у кого больные дети, у кого больные родители. Как нас укрепить в вере? Все делаем, но все равно есть отчаяние, слезы. Вот как это? Спасибо вас, Господи, простите меня. Спасибо всем за внимание.
Хочу вам сказать следующее. Воля Божия нам открыта всем. Она заключается в жизни по заповедям. Вот воля Божия. Когда же мы в своих вот этих всяких практических делах уже хотим попасть в ум Божий, а что ты, Господи, думаешь, мы допускаем ошибку. Мы никогда этого не узнаем. Это невозможно. Мы лезем в ум Божий. Надо делать то, что мы знаем. А знаем мы точно, точно, что мы должны жить по тем заповедям, которые Он дал нам. Это мы все знаем. Это и есть воля Божия. В отношении же других вещей, я вам скажу, все события, которые происходят помимо нас, которые не зависят прямо и непосредственно от моих действий каких-то, так моего положения в обществе, да, это и есть воля Божия. Это воля Божия. И поскольку это не зависит совершенно от нас, то в таком случае мы должны смириться с этой волей Божией. Один из наших великих учителей, Игнатий Брянчанинов, святитель, о котором я только что говорил, он писал так, что вот эти происходящие подчас события, большие события, они являются волей Божией. И поэтому не думайте, что мы можем своей немощной рукой остановить поток этой бурной реки. Поэтому смирись, смирись, да, это есть, и я тут ничего не могу сделать. Да будет воля твоя. В отношении, еще раз вам повторяю, в отношении всех наших с вами, как мне, поехать или не поехать? Господи, скажи-ка мне, жениться мне или выходить замуж, подскажи-ка мне. А поскольку сам не чувствую, ищу прозорливца. Старец, скажи. А кто старец? Однажды, вы знаете, я выступал в Кремлевском дворце съездом на рождественских чтениях. Вот, это очень интересно. И рассказал всем, о том, о старце. Говорю, вот однажды стою я в лавре, в середине вдруг вбегает в ворота женщина, подбегает ко мне и говорит, где здесь вот такой-то старец, называет имя. По-моему, отец Наум или Кирилл спрашивает. Я говорю, а может, это я? Она на меня смотрит всеми глазами и потом с изумлением говорит, у вас бороды нет. Вот так же смеялся весь зал. Как мы определяем старца? Бороды у вас нет, ряса на вас нет, еще что-нибудь. Подумайте только. Конечно, Антоний Великий или Макарий Великий, конечно, не старцы. Какие? У них не было. Да, ну, правда, бороды были, хотя правда. Бороды были. По каким признакам? Начинаем искать старцев. И это грех. Мы хотим, Господи, узнать Твою волю. Ну-ка, скажи, как мы друг у друга? А ну, скажи, скажи. Ну, как, скажи. Ну-ка, Господи, скажи-ка мне, в чем? В наших вот этих постоянных делах. Нет, недостоин ты, чтобы знать, как тебе поступать. Помучайся и реши сам своим глупым умом. Своим, вы слышите, я повторяю, в отношении себя, вы не думайте кого-нибудь, я никого не хочу. Да, вот ты, вот мне Бог, и вот я хочу, как быть, не знаю как. Ну вот и решай. Почему решай? Великий святой Исаак Сирин сказал, нет добродетели высшей рассуждения. Вот и рассуди своим глупым умом. И по этой глупости поступи. И если ты при этом говоришь, Господи, я вот по своей глупости поступаю, но ты помоги мне. Если я искренне обращаюсь к Нему, Он исправит мою глупость. А когда я ищу, во что бы ни стало, узнать волю Божию, ну-ка, Господи, скажи мне. Я не только ничего не получаю, а происходит худшее. Уже сколько не буду рассказывать случаев, когда ищут вот так прозорливцев, он такое советует, что потом взвывает этот человек, что творится. Чего только не советуют. Да, он недавно, старец, давай свою дочку в монастырь, сына в монастырь, всех в монастырь, Ну, пока те молоденькие еще, 17-19 лет в монастырь. Прошел год-два, и уже монах уже возвращается с супругой. Женатый уже, Господи, без всякого рассуждения. Вот оно что такое. Это грех искать прозорливцев, искать, потому что мы знаем волю Божию. Жить по заповедям. И дальше с рассуждением. Если есть человек, видите, умный, то можно спросить, как вы думаете? Нет, нас умный не интересует. Нас интересует прозорливый старец, который сейчас вам, как у древних греков, вот эти жрецы возвещали волю богов. Так и здесь. Прозорливый сказал так. И влип. Вот так. Ну, вот так. Я думаю, таким образом нужно относиться к этому.
Как укрепить веру?
Укрепляется вера жизнью по заповедям. Стараться жить по заповедям. В той степени, в какой мы будем жить по заповеди, то есть не осуждать. Не осуждать прежде всего. Не давать развиваться в себе гордыни. Ну, запомните, пожалуйста, когда я осуждаю других, то вы понимаете, кто я? Я не такой, как эти. Слышите, насколько я выше? Эти дураки, эти обманщики, эти коррупционеры, да, эти предатели. Вы слышите, насколько я выше их? Целуйте у меня туфлю. Не осуждайте. Постарайтесь не осуждать. И если будете так, я думаю, понемножку Господь будет укреплять веру. Потому что вера укрепляется от исполнения заповедей Божьих. И покаяние, когда мы нарушаем их, и она ослабевает, если мы не брежем о заповедях. Это закон.
Добрый вечер. Вот вы упомянули про атеизм, да, как вот идеология Советского Союза. Вот я для себя объясняю падение Советского Союза. Одной из причин – это вот атеизм. Если вы согласны вот с этим утверждением, то как объяснить падение Российской империи 100 лет назад, когда было, когда были десятки церквей, храмов по, на нашей земле? Вот что случилось? С христианской точки зрения.
Я, конечно, вас понимаю. Случилось очень закономерное, произошло в истории нашего государства российского. Если бы вы посмотрели, вот видите, я только сейчас говорил, нужно читать святых отцов. И если вы посмотрели бы, почитали, то удивительные вещи. С одной стороны, православная империя. Полно храмов, монастырей, духовенства, духовных школ. А с другой стороны, наши святители Игнатий, Феофан, наши преподобные Амвросий Оптинский, Иоанн Кронштадтский, знаете, что писали? Писали, говорят, трудно найти, и уже более того, нет духовных старцев. А Иоанн Кронштадтский, он смелый был человек. Он говорил так: «Кровью обливается сердце мое от того, насколько наш народ отступил от православия». В первых рядах революционеров часто можно было видеть выпускников духовных семинарий и академий. Если вы почитаете, вы ахнете, стреляли в епископа-ректора, в его заместителей. Перед революцией что творилось? Вы говорите, православная империя. Я вам скажу один простой даже факт. Вы знаете, что в православной империи были публичные дома? Как это сочетается с православием? В Советском Союзе даже этого не было. Представьте себе, что вы? А посмотрите, что творилось, когда в 1905 году был, Николай II издал манифесты о свободе вероисповедания. Что началось? Вы себе представить не можете. Пресса, вся пресса, кем была захвачена, судите сами. Критика, причем злостная, оскорбительная, унизительная критика – церкви. Церкви. Что только творилось. Боже мой! Более того, когда Святейший Синод попросил императора, что необходимо нам избрать, наконец, патриарха, запрет. Нет, не разрешил. И только уже избрали патриарха, когда уже он отрекся, и тогда уже собор созвался, и только тогда собор избрал патриарха всероссийского. Мы смотрим на внешнюю сторону, сколько храмов, монастырей, школ, а святые на что смотрели? А какова духовная жизнь? А духовная жизнь, скажем, такова была. Исполняли чисто внешнюю сторону церковной жизни. То есть ходили в храмы. Кстати, замечательный факт. Каждый чиновник обязан был, чиновник, неважно какого ранга, любого ранга, обязан был хотя бы один раз в год представить справку о том, что он исповедовался и причащался. Было нетрудно было купить, конечно, эту справку. Вы представьте себе, насколько православие было велико. А народ наш соблюдал обычаи. обычаи. Вот, вот вам не приходилось встречаться, мне приходилось еще с теми людьми, которые из прошлого. И они говорили, в чем состояла вся их жизнь. Вот, это обряды никакого понимания о духовной жизни. Об этом плакали и рыдали святые отцы. Если бы только вы почитали, что вот писали эти отцы о состоянии православия в Российской империи. И они прямо делали вывод. Вот, например, Серафим Чичагов, митрополит, который написал, кстати, летопись Дивеевскую, он прямо писал, что уже все уходят из церкви, скоро вообще никого не останется в церкви. Это писал в 1910 году. И что происходило в революцию? Уже даже мне мама рассказывала. О, да, как только разрешили, все, революции, и начали грабить эти помещичьи дома. И она рассказывала, что нам отец строго-настрого запретил, завесил окно и сказал, чтобы даже не смотрели, кто что тащит. Православное крестьянство уже. Так что духовное состояние это было совсем не то, о котором пытаются говорить по количеству храмов, духовенства, монастырей и так далее. Совсем не то. Но если хотите, я вам скажу еще одну вещь. Ну, даже не знаю уже. По-моему, скажу, ладно. Скажу. Мне пришлось общаться еще с монахинями Шамординого монастыря. Это близ Оптиной пустыни. И вот я помню, я был еще мальчишкой, но хорошо помню, как схемонахиня одна говорила, а было какое время? Гонение. Ну, гонение у нас какое было в советское время. И вот она говорила, причем, если бы только записать, послушать, с каким она недоумением говорила, вот что у нас творится, и она говорит, а оптинские-то старцы говорили, что опять откроют храмы. Я помню ее, ну, просто не верю даже. Как это может быть, чтобы открыли опять храмы? Что опять будут церкви, опять будут монастыри. Оптинские-то старцы говорили. А затем что прибавило? О, даже и говорить страшно. Но они, эти оптинские старцы, говорили, но ненадолго. Первое пророчество, что опять откроют, исполнилось? Конечно. Еще бы. Пожалуйста, полно. Ой, не дай Бог, что скоро и второе начнет исполняться. А за что? Есть за что. За то, что мы живем не заповедями Божьими, а Бог знает чем. Одной внешней стороной церковной жизни. В частности, хочу обратить внимание, никто не молится. Вы скажете, как никто не молится? Вы что? Да я всю жизнь молюсь. Повторяю, никто не молится. Вычитывает молитву? Да. Вычитывает. Вычитывает священные там песнопения, которые за церковные службы? Да. А мы где в это время? Поминание? Кого? Мы вычитываем имена. А кто молится? И кто может молиться? Свои даже домашние молитвы, кто молится или вычитывает? Вы знаете, я говорю, страшное дело почему деградирует духовная жизнь, и сама церковь деградирует. Никто не молится. Исполняем форму, форму, но не молитву. Святитель Игнатий Брянчанинов, знаете, что написал? Молитва без внимания – это не молитва. Она мертва. Она бесполезная. Послушайте только – бесполезная, а дальше – душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Услышишь, что творится? Я читаю молитвы, а он говорит, что душевредные, оскорбительные для Бога. Вы слышите, когда-нибудь мы на это обращали внимание или нет? Нет, славьте Господи, я вычитываю молитвы, я молюсь. Я не такой, как прочие человецы. Ужас какой! А кто молится? Молитва без внимания – это не молитва, она мертва. Поэтому происходит оскудение церкви. Кто это со вниманием молится? Молитва со вниманием – это иначе называется умная молитва. Все святые единогласно говорят, что без умной молитвы, то есть внимательной, никакой духовной жизни быть не может. И мы в конечном счете все также наследуем ту участь, которая уже неоднократно повторялась в истории. Еще раз повторяю, Игнатий Брянчанинов, молитва без внимания – не молитва. Она мертва, она бесполезная, душевредная. Душевредная почему? Потому что тщеславие, оскорбительные для Бога. Вы могли это когда-нибудь подумать только, что молитва – это оскорбительные для Бога? Пустословие. Вы подумайте только. А мы думаем, слава тебе, Господи, я вычитал молитву. Вычитал молитву, правильно. Так иногда я слышу тоже, а вы, батюшка спрашивает, на исповеди иногда громко бывает, а вы вычитали молитву перед причастием? Да-да-да, батюшка, все вычитал. Вычитать надо. Какому Богу? А какому Богу вы вычитали? Молитва без внимания – не молитвы. Сущностью религии является молитва, потому что только в молитве я обращаюсь к Богу, мой ум и мое сердце. Там, где у меня нет обращения к Богу, а я только как попугай, слышите, попугай, знаете, знаете, как попугай, повторяя эти слова, горе мне, я обманываю самого себя и других. Не будем лгать на истину, а будем, как Игнатий Брянчанинов призывал, нужно начать учиться молиться. О, великое дело!
Алексей Ильич, добрый вечер. У меня такой вопрос по поводу молитвы.
Об умной?
По поводу молитвы. Нет, нет. У нас у всех наверняка, ну, есть ли близкие люди, за которых у нас болит душа, мы переживаем, вот они не ходят в храм, они живут, как будто бы и Бога нету, вот, и мы за них молимся. Если я не ошибаюсь, Амвросий Оптинский, он сказал: «Оставьте всех в покое». Означает ли это, действительно, может быть, нам и не нужно молиться за тех людей, которые, ну, Бога не знают, или там они явно его не отвергают, но как бы, может быть, верят там в душе, и больше направить молитву на себя, потому что мы, получается, расточаемся, мы молимся за близких, молитва наша, видимо, не услышана, потому как мы грешные, вот, и на себя у нас тоже не хватает, ну, какого-то сердечного внимания. Вот, ответьте, пожалуйста. Спасибо.
А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему обращаемся к святым? Преподобнику Отче Серафиме, святителю Николае. А почему мы обращаемся к ним? Почему к ним помолитесь о нас? По той простой причине, что они очистили свой ум и свое сердце, и потому их молитвы и доходят до Бога. А мы, чем забит наш ум, наше сердце? Господь сказал, помните, назвал объедение, пьянство, не отягощайте сердец ваших объедением, пьянством и суетой житейской. Да, объедение, ну, правда, человек наелся, ох, трудно молить. Ну, потом скоро, через 2-3 часа, не знаю сколько, напился пьяный, ну, это еще хуже. Так? Вы слышите, возрастание. И, наконец, оказывается, самое страшное не объедение даже, и даже не пьянство, самое страшное – суета житейская. Не оставляет уже ни минуты для того, чтобы молиться. Так вот, оказывается, для того, чтобы наши молитвы, они доходили до Бога, нужно стремиться, во-первых, жить просто по-христиански. Без этого мы не можем. Господь видит степень нашей ревности. Просто Он видит, в какой степени мы хотим действительно. Он это видит, и в зависимости от этого воспринимаются наши молитвы. Но молиться почему же? Надо за всех, как и церковь молится, за всех. Он на поле брани убиенных. Церковь молится о всех на поле брани убиенных. Она спрашивает, православный ты или кто там? Или протестант, или католик, или мусульманин, или атеист. О всех молится. Любовь подобна солнцу, которое светит на праведных и неправедных. Поэтому молиться, ну, конечно, можно. Но нельзя забывать, что моя молитва лишь в той степени будет действенна, в какой я беспокоюсь о своем уме, о своем сердце, то есть о своей жизни. Ну, хорошо, благодарю вас, что вы вынесли, вытерпели. Да, это, я не знаю, вам за это какой орден нужно дать. Я бы не выдержал ни за что такое. Thank you.